Всем привет, это радио «Она». Сегодня мы будем обсуждать несколько интересных тем, вот, связанных с активизмом. Со мной сегодня Ксюша и Кира, и я Катя. Первая новость, которую мы бы хотели обсудить, о ней расскажет Ксюша.
Да, я бы хотела обсудить интересное событие, которое не так давно произошло в Чили, осталось незамеченным в российском интернете. Это огромный флешмоб, который произошел в Сантьяго напротив главного здания Верховного суда. Произошло оно в день борьбы насилия против женщин. И суть его заключалась в том, что женщины вышли на площадь и начали петь песню и танцевать под эту песню. Слова песни... Песня называется «The Rapist Is You», и я бы хотела зачитать некоторые строки из этой песни. «Это не моя вина. Это не вина в том, где я была, и не вина в том, что я была одета. Насильник – это ты». И что интересного в этом, в том, что следующий флешмоб, похожий, произошел в Мексике, а потом эту же песню подхватили по всему миру, и во многих городах женщины стали выходить на улицы и петь эту песню на оригинальном испанском языке. Это произошло как снежный ком, и это действительно интересно, интересное событие. Я не нашла ни одной статьи в российском интернете по этому поводу. Вот. Я бы хотела, чтобы вы тоже сказали, что вы об этом думаете.
Мне кажется, да, это очень такая позитивная, скажем так, заряжающая, не знаю, как правильно сказать, заряжающая какой-то солидарностью новость. Вот, приятно, что такое происходит. Странно, конечно, что почти никто об этом не говорит, вот, потому что столько сразу городов это охватило, вот, и стало таким популярным так быстро. Вот, и мне кажется, что это очень интересный и приятный опыт с точки зрения, высвобождающий, что ли, опыт, когда ты можешь выйти и сказать такие слова, вот, сложные, вместе со всеми, вот, ну, то есть я бы ощутила, наверное, это как очень большую поддержку того опыта, который был у меня, например, тоже, если бы я могла участвовать, вот, в этом флешмобе.
Да, интересно в этом то, что когда мы говорим о маршах, митингах или каких-то мероприятиях, люди обычно ужасно фрустрированы, они не знают, что говорить и что делать. А здесь история с каким-то темплейтом. Люди очень любят темплейты, они любят, когда им говорят, что делать, то есть у них есть четкая инструкция, и вот эта объединяющая история с тем, что они поют слова одной и той же песни, это здорово, потому что мне кажется, это людей это мотивирует. Они понимают, что они не просто придут и будут отчуждены, будут стоять одни, допустим, без каких-то там, без листовок, без транспарантов, без чего-то еще, а они делают что-то важное, а не часть чего-то большого. Да.
Ну, я про эту новость в Фейсбуке видела упоминание, но в целом, да, я поддерживаю, что, в общем-то, не так много было информации об этом, по крайней мере, в моем инфополе. И, конечно, это очень круто. Я всегда поддерживаю такие международные начинания, так же, как, например, идея с международной женской забастовкой, которую подхватили активистки в разных странах и начали агитировать за это. То есть это всегда очень круто. И я всегда отмечаю для себя, что почему-то вот до сих пор, несмотря на прогресс феминистского движения в нашей стране, как-то Россия все время выпадает вот из этого, из всех вот этих международных флешмобов, очень часто вот как там та же международная забастовка, мы не очень включаемся до сих пор, ну понятно, что проблематично нам пока задумываться даже на эту тему, но все равно даже не часто эту тему обсуждают. Или та же акция, которую в США инициировали в свое время, когда там против Трампа, и она вышла на международный уровень. Мы тогда проводили у посольства некоторый там пикет солидарности. Ну, в общем-то, никто не обсуждал эту акцию, и никто к ней не присоединялся.
Да, я очень согласна с тем, что ты говоришь, потому что то же самое, например, у нас происходит в какой-то степени с неделей осведомленности о насилии, вот, что есть центры, например, кризисные и разные региональные общественные организации, которые в эту неделю, например, делают что-то, много мероприятий, но как-то так получается, что это какие-то отдельные люди, вот, это не получается не такой всероссийский масштаб, что ли. Вот, то есть как бы всегда выходит, что немножко, ну, как будто бы мы выбиваемся. Действительно, есть такое ощущение часто. Вот. Хотя есть, конечно, есть люди, которые это поддерживают и которые что-то делают, но часто бывает так, что мы как-то немножко разобщены все равно, вот, и делают либо там в паре городов, либо в одном городе что-то в связи с тем, что, например, неделя осведомленности о домашнем насилии или просто о насилии. Вот. Да, поэтому я очень согласна с этим. Вот, и мы переходим к обсуждению не менее интересной темы. Вот, о ней начнет рассказывать Кира. Вот, даю слово Кире. Угу.
Ну, эта тема касается непосредственно активизма феминистского. И ну, для нашего объединения она очень актуальна. В общем, эта тема вечная. Мы уже, наверное, в 2014 году, когда только создавали объединение, мы об этом говорили. И недавно тоже в активистской среде как раз была такая конфликтная ситуация, которая как раз эту тему затрагивала. Речь идет о том, что нужно ли и можно ли оценивать различные формы активизма, выстраивать какие-то иерархии, как-то определять, какие действия наши эффективны, какие неэффективны, какие полезны более, какие полезны менее. И тут ломается много копий. И есть ну, две основные точки зрения. Согласно одной, в общем-то, не надо в таком ключе говорить. То есть как бы любой активизм полезен, любой активизм приближает нас к позитивному результату, и мы должны друг друга поддерживать, а любые попытки как бы говорить о том, что чей-то активизм менее полезен и менее важен, а чей-то более, или что какие-то формы лучше подходят нам на данном каком-то этапе, а другие хуже, что эти разговоры, они как бы носят токсичный характер, и не стоит их вообще затевать. Другая точка зрения заключается в том, что нам очень важно ну, как-то изучать этот вопрос, задаваться этим вопросом и исследовать, действительно, вводить какие-то критерии для оценки и в общем, у тех активисток, которые придерживаются вот этих двух разных точек зрения, возникает непонимание друг друга. И тут, наверное, надо вспомнить, что, в общем, когда мы объединение только создавали в 2014 году, это была одна из важных тем для нас в контексте феминистского активизма в России, в том смысле, что на тот момент вопрос стоял остро, вопрос отсутствия какой-то глубинной аналитики того, что мы делаем, вот, активизм, которым мы занимаемся. То есть не писались никакие аналитические статьи, не было попыток исследовать как-то всерьез глубоко то, чем мы занимаемся, различные формы. И, ну, возникала мысль у нас, что ну, как-то это не очень способствует развитию движения, ну, скажем так. Что если мы будем больше внимания уделять этому анализу, то это пойдет только на пользу движению. Поэтому, конечно, мы всегда. В общем-то, у нас в принципах, в общем-то, на сайте это указано, что мы, в общем, скорее выступаем за то, что какой-то анализ в этом вопросе необходим, очень важен, и он будет способствовать прогрессу движения. И тут необходимо эту мысль правильно и корректно сформулировать. Почему? Потому что действительно разговор на эту тему, он может быть болезненным. Он может кем-то восприниматься как не вполне корректный, как неправильный. То есть выглядеть как попытка там что-то обесценить, как кого-то атаковать. Я сейчас попытаюсь, если можно, сформулировать это в максимально корректном ключе. То есть моя цель — показать в том, что дискуссии на эту тему, они, ну, я имею в виду, в нормальном случае, когда действительно люди доброжелательно подходят и стремятся к тому, чтобы движение прогрессировало и развивалось, а не к тому, чтобы самоутвердиться или там кого-то обидеть, то, в общем, люди, которые на эту тему рассуждают, в общем, ну, стремятся к чему-то хорошему. То есть они не исходят из того, чтобы кого-то обидеть. Они могут при этом кого-то обидеть нечаянно, ненарочно. Это бывает. Но, в принципе, вот я исхожу из того, что вообще подход к этой проблеме, он основывается на каком-то доброжелательном отношении, доброжелательном подходе. Мы стремимся к какому-то общему делу, делаем общее дело, стремимся к какому-то общему позитивному результату. Мы хотим достичь каких-то позитивных целей. Весь вопрос в том, как мы это делаем. И, безусловно, если мы исходим из того, что, ну, как бы, все, что не делается, все к лучшему, если мы вот выдвигаем такой тезис, мы фактически говорим о том, что, ну, как бы, мы не оцениваем последствия активистской деятельности, различных форм активизма, не вставляем их ни в какие контексты, и просто говорим о том, что там вот все что-то делают, и это хорошо, и все молодцы, и неважно, что мы делаем, все делают то, что хотят, то, что могут, то, на что есть силы, то, на что есть ресурсы. Да, это все правильно, ресурсы у нас ограничены, это тоже очень важный момент. И вопрос здесь в том, что мы формулируем для себя цели и пытаемся их достичь. Очень важно, чтобы были сформулированы цели, потому что если они у нас не сформулированы, то тогда непонятно, к чему мы вообще стремимся, чего мы хотим, чего мы добиваемся. Допустим, то есть получается, ну это как вот иногда там так иронично говорят, типа там активизм за все хорошее против всего плохого, когда мы вообще не знаем, чего мы хотим добиться. То цели могут быть глобальные, какие-то конечные, типа там победить патриархат. Ну, такая довольно абстрактная цель, никто не может конкретно написать, как это должно выглядеть. Или какая-то более конкретная цель, например, там, принять закон против домашнего насилия в России в адекватном виде. Это более конкретная цель. Или там, чтобы кого-то выпустили из тюрьмы. Тоже вот абсолютно конкретная цель. Ну и очевидно, что для достижения цели необходимы какие-то средства. И тоже, ну для меня, по крайней мере, как бы очевидно, что какие-то средства могут быстрее двигать нас к достижению определенной конкретной цели, какие-то медленнее. Какие-то средства могут, например, нас не двигать к этой цели, а какие-то могут, наоборот, очень быстро нас к ним приближать. И это может зависеть от контекста. Тут, мне кажется, важно отказаться от подхода, который базируется на абсолютах. То есть абсолют — это когда делаются какие-то бесконтекстные утверждения, как бы абсолютизирующие что-то. Ну, например, там кто-то говорит, там, петиции в интернете — это фигня, потому что они вообще никогда не работают. Вот это типа абсолютистское суждение. Ну, заведомо очевидно, что оно, скорее всего, не может быть истинным, потому что как бы не учитывается конкретика, то есть где не работает, когда не работает. И тут мы можем просто проанализировать. То есть как мы можем анализировать что-то вообще в целом? Мы выясняем, чего мы хотим достичь и что в конкретных наших российских условиях так или иначе работает. И это могут быть разные цели. То есть если, например, а какие-то феминистки проводят закрытый клуб, какой-то там, ну, там сепаратный mail-free клуб, в котором они просто собираются для взаимоподдержки. Если у них при этом стоит цель, чтобы просто друг друга поддерживать и создавать вот это безопасное пространство, в котором они нормально общаются, вот в этом заключается их цель, и они ее озвучили. И они как бы создали этот клуб, он у них нормально функционирует, больше они ничего не хотят, помимо этого, вообще никаких вопросов, все прекрасно. То есть, во-первых, они имеют на это полное право, и тут нет никакого противоречия между целями и средствами. Другое дело, когда, допустим, мы какую-то другую цель ставим, и какие-то определенные средства, ну, например, мы проанализировали их и видим, что они в данном конкретном случае, в данных конкретных условиях не очень работают. Может быть, тогда есть смысл прибегать в этой ситуации к каким-то другим условиям. Вот как я привела пример с петицией, если мы вводим контекст, можем сказать, например, там, в Великобритании петиция, в том числе там, по феминистским гендерным проблемам, она может приводить к каким-то определенным прямым результатам. То есть непосредственно вот люди подписали, там не знаю, 50 тысяч человек подписали петицию, и парламент британский эту петицию рассматривает и потом принимает закон на основании воли народной. Если мы как бы смотрим на опыт Британии, например, и видим, что там это прекрасно вот так работает, мы можем сказать, что вот в контексте этой страны это неплохой метод, его можно использовать. Если, например, мы там в российском контексте посмотрим, мы можем собрать статистику, то есть как оценивать вот этот частый вопрос, он вполне резонный. То есть как мы можем проводить градацию, как мы можем давать оценки, за что зацепиться. То есть тут вопрос там, субъективных, объективных критериев. В некоторых случаях действительно тяжело оценивать. В некоторых случаях критерий ввести можно. В данном случае, вот, например, петиции можно просто проанализировать. Если кто-то утверждает, например, что они у нас работают по нашим темам, мы можем просто отследить статистически, вот, взять там за несколько последних лет все вот эти петиции по нашим темам и посмотреть как бы чисто формально. Тут даже речь не идет о причинно-следственной связи, а просто о корреляции. Ну, как вы понимаете разницу, да, что корреляция — это не значит, что вот из-за петиции именно это мы этого добились. Может, из-за чего-то другого добились. Но, по крайней мере, была такая петиция, и удалось, и произошло то, чего хотели авторки этой петиции. Если просто хотя бы взять и посмотреть, какова статистика результативности вот этих петиций, мы можем, например, там, предположим, у меня сейчас нет на руках статистики, но как бы по опыту чаще результатов по ним нет. Ну, у меня такой опыт. Может быть, я не права в данном случае. И на самом деле там все не так. Ну, как бы я просто не видела, чтобы кто-то у нас это анализировал и статистику такую приводил. Предположим, что там 95% не привели к прямым результатам. Тогда мы имеем основание утверждать, что для достижения целей напрямую... интернет-петиции в российском контексте, конкретно по нашим там гендерным темам, они не особо работают. И мы тогда просто не используем их как основной инструмент. При этом мы можем сказать, что в каком-то другом контексте они могут быть полезны, например, для того, чтобы привлечь внимание средств массовой информации к этой теме. То есть, например, там инфоповод, что там 100 тысяч человек подписали такую-то петицию, и какие-нибудь там СМИ об этом напишут. И они опять привлекут внимание вот к этой нашей теме, проблеме. Полезно ли это? Конечно, полезно. Опять дальше. Очевидно, что некоторые вопросы, их невозможно прямо вот здесь и сейчас четко проанализировать и сказать, что вот принесло ли это результат или не принесло, потому что иногда бывают вещи, которые имеют кумулятивный эффект, то есть они накапливаются со временем. Тут очевидно, например, то, что, например, мы там во всяких блогах, пабликах там, за последние 6 лет очень много всего постили на разные темы. И там 6 лет назад, вот я прекрасно помню, в СМИ, там, допустим, о том же домашнем насилии почти никто не писал. Мало было публикаций, они были редкие. Вполне можно расценивать как кумулятивный эффект тот факт, что в 2019 году уже там все СМИ пишут о домашнем насилии. Вполне возможно, что это прямое следствие того, что мы много лет об этом писали. И, наконец, СМИ тоже начали об этом говорить. Могут быть какие-то еще причины. Тут вопрос в том, что, чтобы именно анализировать. Тут в контексте этой темы часто может звучать слово «критика», но оно у нас имеет негативную коннотацию. Грубо говоря, там обычно у нас это слово используют не так, как там Иммануил Кант в названии своих трактатов, там известных, типа там «Критики чистого разума» использовал, а у нас используют там, ну, в каком-то обыденном значении, типа там «обосрать». Ну, явно это не в том значении, которым Кант использовал. У Канта это скорее там как анализ проблемы, аналитика. Поэтому, мне кажется, тут корректнее было бы там использовать и правильнее было бы без всяких коннотаций использовать именно слово «аналитика». То есть мы что-то анализируем. Не для того, чтобы, господи, боже упаси, там кого-то обосрать. Не для того, чтобы что-то обесценить, а для того, чтобы просто проанализировать, как нам всем можно было бы двигаться для того, чтобы достичь цели наиболее эффективным способом в наиболее короткие сроки. И опять же, тут не может быть какого-то однозначного прямого ответа, типа в том духе, что нужно заниматься только вот этим, а вот тем заниматься не надо. Безусловно, все зависит, опять же, от сфер. Может быть, кто-то занимается там политической борьбой, политической работой, это важно, это очень важно. Может быть, работа какая-нибудь там новостная, там, не знаю, феминистскими новостями заниматься. Может быть, какая-то просветительская работа, там, ликбез проводить, культурные мероприятия проводить. Это тоже замечательно. И, собственно, у нас в объединении есть вот эти вот три основные ветви. Они у нас одновременно существуют. Там и направление СМИ, направление просветительско-культурное и направление там, политической борьбы. Они все важны в разных контекстах, безусловно. Можно там говорить о том, что определенные изменения происходит скорее благодаря, например, работе в просветительской сфере, когда там на сознание людей нужно повлиять. Это, с одной стороны, это будет тоже справедливо. Это один контекст. В другом контексте можем сказать, что да, вот мы там можем в интернете постить о чем-то очень много и долго, но без конкретного там политического движения, которое будет серьезной политической силой в российском пространстве общественном, без того, чтобы оказать давление на власть и так далее, мы, например, можем там не добиться каких-то конкретных изменений. И это тоже, в принципе, может быть в этом конкретном контексте, это может быть справедливо. То есть действительно, что мы можем не добиться. Из этого не следует, что там абсолютно всем нужно действовать одинаковым образом. Это не говорит о том, что одна из этих сфер важнее, чем другая эта сфера. Но если брать каждую из этих сфер по отдельности и цели, и задачи, которые преследуются внутри этих сфер, то мы можем там проследить, например, там фестиваль мы провели феминистский, мы можем же оценить, там, сколько людей на него пришло, насколько его освещали СМИ, насколько удачно он получился, какой эффект он имеет на общественное мнение. Там публикации в СМИ какие-то появляются про домашнее насилие, мы можем посмотреть, там, общественное мнение у россиян, оно с тех пор изменилось или не изменилось. Мы можем это отследить. Иногда посчитать, иногда это невозможно посчитать, иногда какие-то косвенные там признаки могут быть. В некоторых случаях есть причинно-следственные связи, мы их можем вычислить. То есть тут важно как бы быть честными с самими собой. Бывают случаи, когда имеет место быть корреляция. То есть мы что-то делали, может быть, мы много сделали. И понятно, что когда ты что-то делаешь много, ну вот мне самой бывает обидно, когда там что-то делаю и чувствую, что, наверное, в данном конкретном ситуации вот эти действия, ну, не очень поспособствовали тому, к чему я стремлюсь. Бывает тяжело это признать, потому что, ну, не хочется психологически, ты психзащиту включаешь. Как бы тебе хочется сказать, что ну нет, все абсолютно имеет очень-очень важное значение. Но иногда, там, если я проанализирую свою действие, я сейчас говорю чисто про себя, я не буду не говорить про каких-то других людей, только чисто про себя. Вот я что-то делаю, и я сама могу сказать, что, ну, наверное, у этого не было большого эффекта. Я это говорю не для того, чтобы посыпать голову пеплом или сказать, вот какая я плохая, или что все было зря. Нет, это было не зря, это был опыт полезный. Но я могу его использовать в будущем. для того, чтобы как-то менять тактику и стратегию действий, для того, чтобы ограниченные ресурсы использовать более продуктивно в своей деятельности. И это я подвожу к тому, что вот эта аналитика, анализ вообще того, что мы делаем, зачем мы делаем, он нужен не для того, чтобы там что-то высказать абстрактно, а он как раз базируется, вот эта вот самая важная мысль, которую я подвожу уже, вот говорю очень долго и подвожу, это самое важное, то, что это все ради заботы о себе и заботе о своих соратницах, о всем нашем сообществе. Почему? Потому что у нас ресурсы ограничены, и мы можем, вот проанализировав, например, понять, что какие-то вещи у нас отъедают много ресурсов, мы много вкладываемся, но при этом получаем не очень большой результат, но, предположим, мы пришли к такому выводу, и мы можем просто там частично что-то изменить, от чего-то отказаться в пользу чего-то другого, то, что нас приведет к целям быстрее, с меньшим затратами ресурсов, с большей заботой о самих себе. Таким образом, каждый из нас будет вкладываться меньше, а получать при этом больше, и мне кажется, это как бы всем достаточно выгодно. Так лучше будет и для движения, и для общества в целом, для каждой из нас по отдельности. Если принимать вот это во внимание и при этом, естественно, говорить обо всем с заботой, с уважением, там, без агрессии, без пассивной агрессии, без нападок, если все корректно преподносить, то, безусловно, это все очень важно и имеет большое значение.
Да, очень большое спасибо за такой подробный, интересный, на самом деле, очень рассказ. И мне кажется, что введение такого нового понятия, ну или, как сказать, приобретение нового слова для того, чтобы об этом говорить, такого слова, как аналитика, помимо всего прочего, решает много разных, большой ряд проблем в том плане, что помимо того, что мы лучше знаем и можем анализировать и понимать какую-то эффективность и заботиться о себе, это тоже, конечно, очень важно, вот, это также и снижает вот этот градус накал определенные, которые присутствуют, когда разные, например, активистки или активистские группы сталкиваются с друг с другом и начинают друг другу, условно говоря, критиковать, вот, и оно может уменьшить градус накала, потому что мы действительно будем при этом исходить из позиции «я тебя уважаю, и я хочу помочь». Я это говорю не потому, что я хочу там что-то там сделать плохое или потому, что мне хочется просто покритиковать и уйти, вот, ничего там, например, не предлагая или еще что-то, просто или мне не нравитесь вы просто, поэтому уж я буду вас критиковать, а скорее потому что ты действительно хочешь помочь, потому что тебе не безразлично то, что другой человек делает. Ты уважаешь его, вот, и ты хочешь какую-то помощь привнести. А у тебя может быть какой-то полезный опыт, например, для него, которого он мог бы высказать тебе или она. Вот, и этот опыт очень сильно может пригодиться кому-то. И это еще какой еще ряд проблем, какие еще проблемы, мне кажется, введение этого термина и использование его именно в этом контексте, который описала Кира, может помочь организаторкам, например, различных мероприятий и различных других каких-то акций, потому что иногда бывают такие моменты, которые ты делаешь, когда организуешь какое-то мероприятие, и ты точно знаешь, что надо сделать и как надо сделать, и ты сделаешь это, а потом в итоге в ходе самого мероприятия ты поймешь, что что-то было не совсем удачным, что-то можно было сделать получше, или ты вдруг тебе придет в голову внезапно какой-то совершенно новый способ создания чего-то или организации чего-то. И благодаря тому, что мы будем, например, если честно, с друг другом искренне, с позиции уважения друг с другом этим делиться, мы можем друг другу принести много полезных знаний. У нас будет такой полезный обмен опытом разным, вот, который даст нам очень много всяких интересных инсайтов. Вот, и мы будем лучше с каждым новым мероприятием мы будем все лучше и лучше. И это не значит вовсе, что предыдущее мероприятие там было, например, плохое, а вот это теперь нормальное. Нет, просто мы сможем, помимо всего прочего, вот возвращаясь к заботе о себе, мы сможем создавать, например, те же мероприятия с большим комфортом, потому что мы даже в мелких аспектах будем знать, на что нам силы тратить не нужно. То есть, например, мы знаем, что нам нужно потратить силы на то, чтобы, допустим, привезти воду на какое-то мероприятие, чтобы раздать, но мы знаем, что нам не нужно тратить силы, скажем, на то, чтобы, там, не знаю, у нас было не 100 листовок, а там, не знаю, 1000, вот, там, например, вот, ну, такие. Это, конечно, очень условные, абстрактные примеры, то есть это не факт, что это там реально так работает, но это может кому-то действительно очень помочь, вот. Наверное, это то, что я хотела сказать по данному поводу.
Мне кажется, что вообще вот это все обсуждение, вечное обсуждение правильных и неправильных, правильный этот поступок или неправильный, правильные эти феминистки или неправильные, вот, допустим, Фэмон, правильно они делают или неправильно. Мне кажется, что в России, когда феминизм вообще находится абсолютно в той нише, когда нас не замечают и не видят, и считают нас какими-то мифическими существами, или где всерьез говорят, что патриархат вообще не существует, патриархат придумали феминистки, все правильно, потому что все рождает диалог. Наша задача сейчас – это хотя бы начать говорить о многих вещах, о которых мы говорить не хотим. Мы должны, например, мы хотим, чтобы мы говорили о домашнем насилии, чтобы и где-то наверху тоже заговорили о домашнем насилии, потому что ситуация такая, что на большинство проблем люди делают вид, что их не существует, либо потому что они не знают, либо просто пытаются не замечать. Поэтому критика – это, конечно, здорово, но глобально все правильно. Все, что делается для общей цели, а мы все здесь преследуем общую цель, все это здорово, и все молодцы.
Да, я бы еще немножко добавила про… Опять я забыла сказать про критерии. То есть критерии можно вводить. Можно не вводить. Вот можно как раз от них отказываться и сказать, что там не может быть вообще никаких критериев для того, чтобы что-то там анализировать. Но при этом, если я, например, говорю про критерии, это не значит, что они какие-то там железобетонно-объективные, где-то на небесах находящиеся, и что мы типа по науке, я сейчас в кавычки показываю, что мы как бы по науке можем все объективно по полочкам расставить. Чаще всего... Ну, когда речь не идет на каких-то там, ну, банальных вещах, которые, я не знаю, там математически можно высчитать, но это чаще всего в нашем случае это редкость. Но обычно критерии – это именно то, что мы сами определяем. Вот конкретно активистки, которые этим занимаются, сами для себя могут эти критерии как-то сформулировать, может быть, даже очень субъективно, исходя из конкретного контекста, с учетом нужных всяких важных вещей. То есть… Мы можем там делать это так-то, 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 а можем делать немножко по-другому, потому что нам это будет лучше, потому-то, потому-то, потому-то. Или там мы проводим то-то, то-то, так-то, так-то. И для нас важен вот такой-то параметр в результатах этой деятельности, мы на нем будем делать акцент, потому что нам показалось для нас самих показалось это очень важным. Вот. Мне кажется.
Да, вот спасибо, что были с нами, что послушали. Мне было очень приятно и интересно сегодня всех слушать и новости, и вот эту важную тему, которую, по сути, мы уже так долго обсуждаем, и которая была с самого начала еще РФО «Она». Вот, эта мысль важная и здорово. Мне очень нравится понятие, которое предлагает Кира, потому что оно действительно смещает, ну и то, как она его трактует, потому что оно действительно смещает акцент с нападок, с атак, с критики, ну как бы в воздух. Вот, потому что, ну, обсуждать на самом деле всякие активистские проекты обсуждать интересно. Вот. И интересно, и мне лично интересно делиться опытом с другими людьми, то, как они что-то делают, как они организовывают, вот, и как они планируют что-то делать. Вот. И мне кажется, что если бы это было процессом, который нас может сплотить, то было бы очень круто. Вот что я думаю. Вот. Всем спасибо.